Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Еврейские мамы. Вспоминают иммигранты, приехавшие в Германию из Советского Союза. Жанна Жаркова, Екатерина Церенкова-Напельбаум, Рахиль Доктор и Семен Баркан. Записи Юлии Соловьевой.
Alla jüdische Mame, sie macht doch süß die ganze Welt.
Probieren wir das nochmal.
Alla jüdische Mame, sie macht doch süß die ganze Welt. Alla jüdische Mame, oh weh die bitter, wenn sie fällt. Ihr darf doch danken Gott. Was hat ihn noch bei sich? Oh, weh, wie traurig es ist, wenn sie geht weg zu dir.
Вот эту песню пела моя мама как раз, «Аидыша мама». Это была ее любимая песня. Причем она пела только один припев этой песни, «Аидыша мама».
О, wie glücklich und reich ist der Mensch, was hat, а за schöne Matone geschenkt von Gott, а за altige jüdische Mama. Mama, 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 Mama.
Моя мама, мои все тетушки, они очень любили эти песни. Ну, у нас там целое огромное семейство было. У нее была сестра и брат, и очень много двоюродных сестер и братьев. И у всех было по нескольку детей там, по 3-4. И поэтому, когда собирались все вместе, просто не хватало помещения. Она врач была, и во время войны она работала на военном заводе врачом. И содержала, собственно говоря, вот все семейство. Там была бабушка, дедушка, все не работали. Вот я, мои сестрички. А потом так получилось, что она пострадала немножко в сталинские времена, и она уехала в Норильск. Я была маленькая еще, мне было 9 лет фактически, и она какой-то анекдот рассказала якобы. Ее стали преследовать, и ей пришлось уехать. Собственно говоря, сидеть она не сидела, она просто там работала уже в лагере для политзаключенных, но она 18 лет потом прожила в Норильске. И я поэтому уже потом воспитывалась бабушкой и дедушкой, а уже после института, я закончила институт тоже медицинский, я уехала тоже в Норильск, и 3 года работала в Норильске уже вместе с ней.
Это очень интересно. Вот папа, мама, первое поколение, которое получило права. И что бы там ни говорили, советская власть дала всем равные права. Вот я видела фотографию харьковскую, Харьковский психоневрологический институт, выпуск «Папин». Там вообще, по-моему, русских нет лиц. 34-й год, да?
Интермедон вигалэ, штэта гильден цигалэ, да циглага фурнондлэ, наружинка смет мондлэ, досудыбэста схойрэ, медлгалэрн тойрэ. Это песня к какому-то празднику идет, что девочка поехала покупать подарки к празднику. И самый лучший подарок она купила Тору. И самое большое дело, значит, вот, что она купила подарок Тору, изучает теперь Тору. Досудбессесхоры, Медл Галернтора. Галернтора, то есть девочка училась Торе.
Это люди, которые ринулись учиться. Мне кажется, что это заложенное какое-то тысячелетиями отношение к образованию, что это самое главное, которое передавалось из поколения в поколение. То же самое было и для нас. Не было никакого, естественно, ни талмуда, ни религиозного образования, но вот просто не существовало другого пути без образования, и это вот еврейский путь.
Ведь мама после революции, когда она кончила очень интересную гимназию с необыкновенными педагогами, пошла сразу в два места. В Институт истории и искусства, в бывшем Зубовском дворце на Исаковской площади, на факультет французской живописи. Она ее знала поэтому прекрасно. И второе, вот она пошла в 19-м году в студию литературную поэтическую, студию Николая Степановича Гумилева, к своему любимому мэтру, дружба с которым сыграла, к сожалению, вот трагическую роль в ее жизни. Она никогда не стала еврейской мамой, она не умела вкусно готовить, хотя к концу жизни научилась. К ней ходили из университета, и молодежь, всем хотелось узнать о том самом серебряном веке русской литературы и поэзии, хвостик которого ей достался. Хотя ее называют последним поэтом серебряного века, но это, конечно, достаточно натянуто, что же она вошла в этот серебряный век в 19 лет. А где-то уже в 22-м году половина была посажена, половина уехала, и, как все знают, все это пошло постепенно на убыль. Она не была в бродячей собаке, ее туда никогда папа с мамой не пустили, и в привале комедиантов она тоже никогда не была, ее бы опять родители туда никогда не пустили, да ее и не приглашали. Ну что, 19-летняя девочка, хотя вот известно же, что салон на Прибаумов, где собирались по понедельникам в Ленинграде на Невском 72, выдающиеся в то время уже личности. Там были Ахматовы и Кузьмин, там были Радловы, туда приезжали московские поэты и писатели. Вот в этом кругу она выросла и впитала все самое лучшее.
Я вдруг ловлю на том, что в память созревают какие-то кадры. Я ничего не помню до этого, не после. Это какие-то кадры, ну, просто совсем детства. Я родился в Белоруссии, было полгода, перед тем я приехал в Петроград. Теперь я понял, что это Колпинская улица на Петроградской стороне. Значит, я понимаю, что меня мама вела за руку, что я вошла в какую-то длинную, хорошо обставленную комнату, где уйма рыдающих людей в черном. И она подошла быстро к какой-то женщине в возрасте. И они вдвоем как-то оцепенев странно стояли, очень контрастируя с рыданиями, и женщины рвали на себя волосы и так далее. Это я понимаю, что в 18-м году на председателя ЧК Петрограда было совершено покушение эсером, я бы с ним точно назвать его фамилию, и в ответ, это еще начало красного террора, как мы сейчас называем, было исполнено 512 заложников, по-моему, просто цвет тогдашнего Петрограда, и они были расстреляны. Это мамин родной брат и сын той женщины, которую мама меня подвела, это ее мама, моя бабушка. Но почему тогда как-то так контрастировали эти две одинокие оцеметневшие фигуры на фоне других. Потом я понял, что такой-то склад этой семьи.
Я как-то у мамы спросила, я говорю, вот вы справляли праздники? Она говорит, а у нас в семье справлялись все праздники. И еврейские, и... Ну, они уехали из Минска, маме было 14 лет. Дедушка, например, устраивал там карнавалы, и обожал одевать своих детей и родственников во всякие карнавальные театральные костюмы, фотографировал их в этих костюмах. И, конечно, раннее детство она запомнила как просто большой семейный праздник. Все сложности и прочее уже, конечно, потом начались, когда они приехали в Петербург, хотя дед уехал, и 2 года они жили одни без него в долгах и все прочего, потому что денег-то, в общем, не было, героически была ее мама. Вот она была, можно сказать, настоящей еврейской мамой, которая воспитала 5 детей, за подол которой все держались, которая в голодные и послереволюционные годы подавала чай и кусочек черного хлеба, и писатель Николай Чуковский на вопрос, а какое пирожное, Коля, вы больше всего любите, отвечал, то, которое побольше. Судьба всех детей на Прибаумов очень... Понимаете, это трагедия. 5 человек детей и всего 2 внуков. У мамы я и у маминого брата Льва сын Эрик. Все.
Там были такие песни наполовину на русском, пели наполовину на еврейском в сталинские времена. А рыба цимит ферпор цыган, ай-яй-яй-яй, и на филы штыпнет флиган, ай-яй-яй-яй, и на филы штыпнет флиган, ай-яй-яй-яй. Ломер тринкан алэхайм, ай-яй-яй-яй, форн лебен форнайм, ай-яй-яй-яй, форн лебен форнайм, ай-яй-яй-яй. Фон октобер революции, ай-яй-яй-яй, ин фон сталинш конституции, ай-яй-яй-яй. Ну вот все евреи сидят и пьют. Это 36-й год был, когда изобрели эту конституцию. Ну вот, значит, теперь, что мы все сидим евреи и пьем за новую нашу жизнь, за Октябрьскую революцию и за сталинскую конституцию. Да. Так что в сталинскую конституцию тогда так все верили, все радовались, в общем, пока не пострадали очень многие.
53-й год я уже как-то помню. У мамы была фамилия Кисельман. Она работала в поликлинике. И вот просто она приходила и говорила, сегодня никого не было. Не потому, что людям запрещали к ней приходить, а люди боялись сами. Люди боялись приходить к врачу-отравителю. Этот какой-то глубинный племенной страх и пропаганда государственная.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьера. Вы слушаете передачу Юлии Соловьевой «Еврейские мамы».
Она в юности потеряла глаз. И она жила у нас многие годы. Всегда, как я помню, всегда у окна, с утра до вечера, читает молитвенник. К ней пытались поманять евреи разного возраста. Она снимала руками рожистое воспаление. Она заговаривала. Блокада. И мне потом мама рассказывала, как она... Я был в Красноярске, стал святак. Как она переживала блокаду. В семье не было никаких дополнительных средств. Этого ничего. Блокада в самом же. Жила как святая. И жила жизнь совершенно как святая. Потому что когда открыли дорогу жизни через Ладогу и дали возможность выехать на трех человек. Есть папа, мама, сестра и бабушка. Их четверо. Это ужасно говорить, но это так было. Во-первых, еле и человечно, и все. Но из старушек закрывали в квартире и уезжали. Подвозили к родственникам, нажимали кнопку и убегали. Разгорали, и стоит старый человек. Это то, что подходит, не надо ехать, и семья не знает, что делать. Их четверо. За несколько дней, может, за неделю до этого просыпается, она ночью уснула и ушла из жизни. И грех надо, что никто не взял.
Она была очень преданный человек, она просто обожала своих детей, и она работала почти все время, почти до конца жизни она работала и старалась обеспечить. И вот когда я училась в институте, она деньги посылала и все время волновала, все время беспокоилась. В общем, очень такая была заботливая. И содержала и своих родителей, и сестру еще. У сестры тоже были проблемы со здоровьем. Ну, в общем, очень-очень сердечная, очень заботливая, очень любящая мама была.
Да, вот есть интенционализм, как это положено, но ты никогда не должна отказываться, отрекаться от своего еврейства. Вот это заложено было. Это было заложено родителями с самого начала. Вот что это один из самых страшных таких вот предательств. Это предательство своего еврейства. А оно не имело отношения к религии. А это трудно объяснить. Вот если тебя обзывают или говорят плохо о евреях в твоем присутствии, ты должен сказать, что ты еврей. Ты не имеешь права участвовать в этом разговоре, делая вид, что тебя это не касается. Вот это предательство. Вот это я помню точно. Это значит предавать родителей, не знаю, всех.
Еще была песня очень смешная. У меня тетушка пела на кухне в коммунальной квартире эту песню, и я ее запомнила просто вот все слова. Потом, когда я приехала сюда, то я даже перевела на русский язык, чтобы понятно было, о чем речь. Это сатира на то, что евреи, религиозные евреи, не могут смешивать молочное с мясным. Ой, ребер-ребер-ребер-шнер, агроса цурми тагросен бэтик, отмергетрофен зэр. Майн ман рэплэкл арихнэн кэпл, хот арайн галэдэм флэшэкл лэфлэн милэхэкл тэпл. Возах метманте плетун, дунем абысал аш, он цим араб на ваш, индрежустим райнштекн, от мечтройзусты им бадекн, он свышу ветерлегн, он дайн тепл веркмершун кокококошер верден. Ой, ребер-ребер-пшнер, нох агрессор цурмит агрессорн ветек, от мир гитрофен зэр, майн ман рэпфлекл арихнен кэпл, хоцах ангелипт ин майны шхайнышикс зэр, возах метман ман плетун, дунем абысал аш, он цим араб на ваш, интерезусти маранштекн, он мечтройзусти им бадекн, он свышу ветерлегн, он дайн ман вертмершон кококококошер верден. Значит, ой, рэб-рэб-рэб-шнер, большое горе меня постигло, хочу сказать тебе. Мой муж рэб-флекл, чтоб ему пусто было, положил от мяса ложку в молочную плошку. Что же делать мне с мисочкой той? Возьми немножко золы, ее хорошенько потри, ты в землю ее поставь, на два часа там оставь, посыпь солому над ней, и твоя миска станет ко-ко-ко-шерной. Ой, рэб-рэб-рэб-шнер, еще большее горе меня постигло, хочу сказать тебе. Мой муж рэб-флекл, чтоб он уже сказился, в мою соседскую шиксу вдруг по уши влюбился. Что же делать мне с моим муженьком? Возьми немножко золы, его хорошенько потри. Ты землю его поставь, на два часа там оставь. Посыпь солому над ним, и твой муж нам станет ко-ко-ко-шерным.
Я уверен, что в лице абсолютно проявлялась одаренность. Абсолютная одаренность. И умная. Почему я так умирал, когда она погибла? Она мучительно лежала, сердце не работало. Блокада, она пришла блокаду, и все эти гибели сыновей. И она мученически, сердце не работало, ноги опухали. Ой, не хочется рассказывать. Сестра позвонила, что я должен приехать, с маме очень плохо, что дни сочтены. Но мне театр. Я вырвался. Я прям там день-два. Понимаю, что я ее больше живой не увижу. На поезд ночью в Москву. Вызвали такси, я сел в такси, и в такси разрыдался. И таксистка женщина, видите, пассажир разрыдался, остановил такси. И такой вот тоже своеобразие. Рядом русская женщина. Ну, что у вас случилось? Я стал сказать про маму. Она меня так успокаивала, пожилая женщина. Она тоже, конечно, мама. Она меня так успокаивала. Я так отошел, совершенно чужой, совершенно вроде чужой человек. А потом я приехал уже ее на похороны.
В Норильске тоже, когда я жила, там были политзаключенные, в основном вот уже реабилитированные после, во времена оттепели. И тоже, конечно, очень много евреев, старых евреев. И вот в Норильске, собственно говоря, вот как-то было повторение этих песен. То есть там вот тоже пели эти песни. А потом, конечно, когда уже переехали мы в Москву, уже, конечно, ничего подобного не было. То есть был такой провал в наших еврейских познаниях. Абсолютно ничего подобного не было. Мы жили по всем таким советским традициям, и ни одного праздника, ничего я даже не знала, и до сих пор не знаю, где в Москве синагога, абсолютно.
Она была способна к языкам. В гимназии их учили, она очень свободно владела французским, она переводила с французского. А с немецким, вот когда наша внучка уехала сюда с папой, с мамой, я попала в какие-то немецкие сказки, братьев Гримм на немецком языке, она совершенно свободно читала и переводила. Я говорю, как? Откуда? Она говорит, меня учили в гимназии. Ей было 90 лет. Она была, в общем, наверное, человеком нереализованных каких-то возможностей. Но она никогда не стремилась высунуться, стать какой-то необыкновенной. Люди, которые пишут о ней воспоминания, в молодости, что она была очень красивая. Но я так, честно говоря, не считаю. Она была такой восточной красоты, мягкой. У нее были очень красивые руки, необыкновенные, красивые формы, с миндалевидными пальцами. Им не нужно было делать маникюр, они у нее от природы были такие прелестные руки. Говорят, красивые. Мы-то воспринимаем своих родителей совсем по-другому, к сожалению. Но меня больше всего гложет, что я очень много о чем ее не спросил. И о молодости, и о зрелый возраст. Я с ней прожила всю ее жизнь. У нас даже голоса похожи. Ну, тембр голоса, скажем так. Ну вот, такая была моя мама. И стихи хорошие писала. И очень интересно, первая книжка стихов вышла в 27-м году, тогда можно было издавать за свои деньги, и дедушка издал ее книги, она называлась «Мой дом». Ее тоже скритиковали КГБшные критики литературы. Вторая книжка вышла при ее жизни, она называлась «Отдаю долги» в 91-м году. Третью книжку стихов «Я ухожу» я уже издала после ее смерти. А книгу воспоминаний она практически подготовила.
Я ухожу к себе домой. Я покидаю шар земной и небосвод, что надо мной. Я покидаю ладожские грядки и с правнучкой играю в прятки. Я не могу уже решать эпохи горькие загадки. Я не сумею передать свой опыт горестный и сладкий. Я ухожу к себе домой. Прощайте, все в порядке. Стихи Иды Напельбаум. Передача Юлии Соловьевой «Еврейские мамы» участвовали Жанна Жаркова, Екатерина Царенкова-Напельбаум, Рахиль Доктор и Семен Баркан. Все они живут в Германии.